Леонид, давайте вот с самого початку. Вы все ж таки и заканчивали журфак БДУ, сами из Минска. А что примусило съехать из Беларуси? Что примусило шукать махчимости робить журналистскую карьеру здесь и не тут у нас на родиме, а в инших краинах?
Ну, дело в том, что я никогда не работал на белорусском телевидении и не собирался этого делать, поэтому выбор был очень простой – быть стрингером или, в лучшем случае, сапкором российских компаний, которые на тот момент считались, ну, понятно, что гораздо более демократичными и денежными. Но на самом деле я в какой-то момент просто почувствовал, что уперся в какой-то потолок тем, которые каждый год по кругу проходят и ничего не меняется. Там оппозиция, какие-то выходы ее по знаковым датам, что-то Лукашенко опять что-то сказал, такое отмочил, какая-то социалка и какая-то деревня. В общем, круг тем был достаточно ограничен, хотелось чего-то большего, поэтому я бы сказал, что, конечно, причины были во многом личные. Не было того, что, вот, допустим, как Саша Ступникова там депортировала Лукашенко, там, и у него была другая совершенно ситуация. А, хотелось расти, а, б, просто я не видел для себя никакой возможности работать на белорусском телевидении. Вот, поэтому по сравнению с белорусским телевидением, на тот момент российское казалось, конечно, более демократичным.
Я думаю, что еще не, скажем, журналисты с белорусского телебачения, не буду говорить там за радиожурналистов и за журналистов газет, телебачения, и сегодня марать перейти где-нибудь у Россию на российское телебачение. Ну, может, не так моцно, как у те годы, але все ж таки. Але ти легко вот там пристроиться?
Когда? Сейчас или тогда?
Ну, давайте про тогда. А коли ведаете, як зараз, то можно и поравнать с тем, як зараз.
Дело в том, что сейчас нет никакого смысла туда ехать. Потому что практически все одно и то же. Я тогда шутил, что от одного батьки сбежал к другому. Вот сложилась ситуация, при которой российское телевидение все дрейфовало к формату белорусского и практически с ним сравнялось. Но сейчас, кстати, даже более предпочтительно в некотором смысле работать на белорусском ТВ, потому что здесь, собственно, ну, пропаганда, но она такая пропаганда власти местной, да, то есть нет никакого другого инакомыслия. А в России сейчас в информационном плане она противостоит Украине, и во многом контент на российском телевидении объясняется тем, что она принимает участие, ну, в том, что называется, да, информационное, что ж такое, ну, любим, привет, что-то срочное, сейчас выключу телефон, все. Выключу нафиг. Вот, вот никто не трогался весь день. На тебе. Пишем, да? Объясняется тем, что не то, что называется информационной войной, да, и это налагает еще больше, как бы, отпечаток на все, что происходит. То есть начался просто какой-то трэш. Этот трэш вот продолжается уже почти 2 года. Вот. То есть ни к журналистике это не имеет вообще никакого отношения. Поэтому ехать, не ехать, да, как у евреев все время, там, ехать, не ехать, главный вопрос. Я не вижу смысла ехать в Москву. Сегодня, к сожалению, Москва перестала привлекать тем, что она вот такой центр журналистики, где можно приехать, тебя попадешь в некую творческую профессиональную среду, которая тебя поднимет, вырастет. Совершенно нет, а наоборот, научит тому, что к журналистике вообще не имеет никакого отношения. Вот такие пироги.
Мы до трэша на телебачении вернемся крыху позднее пытание, а зараз я все ж таки до вашей биографии. Вот стали вы журналистом, корреспондентом на российском телебачении. Ну, у вас там и НТВ, и ТВЦ, и ТВ6, я глядел, и РЕН-ТВ. Но, то же самое, вот я сверну увагу, вы были у горячих кропках. Чечня, Ингушетия, Дагестан. Что примусило поехать? Это же все ж таки рызыка життем. Вот те легко было решиться. Я разумею, есть военные журналисты. Но вот так вот звычайному человеку-журналисту с мирной Беларуси раз и рызыкнуть поехать по таких горячих кропках. Легко было?
Ну, я не один такой. Есть ребята фотокоры, я знаю, Сергей Гриц, там, Вася Федосенко, которые регулярно тоже ездили. Кстати, мы с ними встречались где-нибудь в Афганистане, из Беларуси. Говорю, оу, Серега, ты что-то делаешь? Говорит, а ты тут каким боком? Дело в том, что когда я приехал, шла вторая чеченская, ну и в Москву, когда я переехал, и все корреспонденты, парни, ездили по ротации. мало того, что было стыдно отказаться, а вот такие были у нас ребята, которые могли отказаться, не ездили в горячую точку, стыдно. Но и, конечно, это было еще интересно, потому что война обнажает все. И те ситуации, и тот нерв, который можно снять на войне, не снимешь, наверное, нигде, ни в каком другом месте. Но, как бы, еще раз повторю, что когда ты там уже побываешь, то как бы в твоей биографии есть, что ты там был, ты это видел, тебе уже никто другой не может рассказать что-то такое, что тебя может ввести в заблуждение. Ты знаешь сам, ты видел с вами, с руками пощупал, своими глазами увидел то, что там на самом деле происходит. А потом, собственно, есть такой момент какого-то братства журналистского, по крайней мере, в Чечне это точно было, между корреспондентами разных каналов, вроде бы мы конкуренты, но с другой стороны, конечно, было какое-то ощущение братства вот там, потому что мы чувствовали, что мы как бы вот представители одной профессии, делаем одно дело. У кого-то выходил удачный материал, ну, может быть, конечно, ревновали, но все равно это было какое-то ощущение радости. Я помню, был такой материал Жени Кириченко с НТВ. Не было никаких тем, было какое-то затишье в Чечне. И он сделал сюжет о том, как живут корреспонденты на военной базе в Ханкале. Сюжет назывался «День сурка», потому что была такая традиция, когда приезжает какая-то новая смена любого канала, все жили в одном железнодорожном вагоне, загнанном в тупик. Обязательно смотрели «День сурка» фильм. Ну, фильм про телевизионщиков. И вот эта вот ситуация, когда ты там в горячей точке, как говорят, она как бы все время повторялась для всех. И вот для нас это был такой «День сурка», была такая традиция. При том, сюжет мы очень долго вспоминали. И каждый раз, когда встречались, старались встречаться раз в году в Москве, все, кто там был в Ханкале, ну, были хорошие такие встречи. Вот. Ну, а в конце концов потом это затягивает. Это интересно. То есть ты, когда уже почувствовал какую-то нештатную ситуацию, рискованную, ты из нее вышел, выбрался, есть ощущение того, что вроде бы все это происходит не с тобой, и с тобой это точно не случится. Вот. Это как бы такая самонадеянная вещь, потому что, с одной стороны, она позволяет все-таки ехать туда, куда другие не поедут, а с другой стороны, она может обернуться в какой-то момент очень опасным положением, с которого уже трудно будет выбраться, то есть уже не выберешься. Ну, были примеры, когда журналистов похищали и убивали. Вот, и они тоже думали, что с ними ничего не случится, к сожалению.
Ну вот человек у Чечни, российского телеканала, ну, зразумело, что он как бы, ну, я не ведаю, правильно тут сказать, неправильно, но как бы таки человек воюющей стороны, причем та, якая воюя як на чеченской земле, и раптом советник Рамзана Кадырова. Як вот так склалось?
Немножко разные вещи, объясню почему. Во-первых, я очень всегда завидовал в то время тому еще НТВ, вот тому первого призыва, потому что они снимали с двух сторон. У них были контакты, они снимали и со стороны боевиков, и со стороны федералов, ну, по крайней мере, первую чеченскую-то точно, да. И это правильно, то есть это по всем журналистским стандартам, канонам, когда ты себя ощущаешь в первую очередь не гражданином страны, а ты себя ощущаешь журналистом. Вот сейчас, когда я делал свой фильм про Донбасс, там два брата, которые воюют друг против друга, тоже мне задавали вопрос, а как же так, вот ты из России приехал вот поехал потом на Украину, или наоборот, там говорили, как же так, вот ты из Белоруссии там сам, а вот снимал сепаратистов, как ты мог вообще. И я себя ощущаю журналистом по жизни. Вот. А потом уже принадлежность там, гражданство, ощущение самого себя, ментальность там, и так далее. Это вот что касается того, как я себя позиционирую, и в том числе во время каких-то ну, вот, работы в горячих точках, да, во время боевых действий. А что касается Кадырова и работы у Кадырова, значит, дружба с. Ну, могу сказать, что это была дружба. На меня свалилось небо, я ее совершенно не ожидал, я ее как бы не звал, хотя были мои некоторые коллеги, которые, ну, хотели, потому что, ну, знали, что Рамзан Кадыров человек щедрый, если человек ему нравится, он для него может много чего сделать. Вот, я, конечно, к этому не стремился, вот так оно свалилось на меня. Я сделал просто материал, который был воспринят одинаково хорошо и той стороной, которую я снимал, и Кадыровым. Хотя он там вот как-то был опосредованно упомянут. И если интересно, конечно, могу рассказать эту историю. Это был еще 2006 год. Кадырова назначили премьер-министром Чеченской Республики. Он еще по возрасту не мог быть президентом. Ему было 29 лет, а там с 30 лет, возможно. И был после гибели его отца, трагической, помните, да, там его подорвали на стадионе, был такой временный президент Алу Алханов. Но Кадыров уже тогда, в общем-то, бразды правления подбирал под себя, уже тогда он хотел больше полномочий, и, собственно, эти полномочия использовал как раз для того, чтобы быстро восстанавливать республику. Вот. И в эфире недели с Марианной Максимовской, я помню, Марьяна мне подозвала и сказала: вот, Лёнь, все, что ты снимал там с Рамзаном за два года, вот сделай такой сюжет-портрет обзорный про него. Я говорю: ну, хорошо, говорю, конечно. В общем, ничего нового я особо и не говорил в этом сюжете, но как бы Максимовская в подводке к нему, я уж не помню точно, как это было сформулировано, сказала: ну, где это видано, два класса, там, четыре класса образования, премьер-министр, как бы нонсенс. И вот там очень сильно обиделись на это дело, и потом коллеги приезжали, говорили: Канфер, ты туда лучше не езжай, тебя ждут со страшной силой. Я говорю: ребят, ну, это ж не я сказал. Он говорит: ну, эфир один был, им все равно кто. Вот. Прошло чуть-чуть какое-то время, прошло 100 дней. Значит, за эти 100 дней в Грозном восстановили первую очередь этого самого проспекта Победы. И были народные гуляния. Первые 100 дней Рамзана Кадырова в ранге премьер-министра. И Максимовская Марьяна решила, не знаю, но она понимала, что это совсем испортит отношения, решила сделать сюжет не про Кадырова, а про Алу Алханова. Причем сделать в формате без галстука, ну, по-человечески. И, конечно, отправили меня, как человек, который постоянно ездит на Кавказ. И я Алханова снимал, он у меня чихал, он у меня спотыкался, он играл со мной в футбол, он на беговой дорожке. И в итоге мы ехали с ним в машине, он уснул. А я сидел с ним рядом. И оператор снял такой мой стендап, но стендап, когда появление корреспондента в кадре, когда я говорю: тсс, президент спит. И камера переводит на Алханова, Алханов спит. Вот, вышло это все в эфир. На следующий день мне звонок, засекреченный номер. Девушка говорит: это Леонид Канфер. Я говорю: да. С вами хочет поговорить премьер-министр Чеченской Республики, ну, Кадыров. А у нас там, в общем-то, было такое, ну, ерничание по поводу того, что везде его портреты, вот эти гуляния, там, клуб «Рамзан», фан-клуб. Ну, мы немножко так иронизировали. И он взял трубку. Я понимаю, что ничего хорошего мне ждать не придется. И он говорит: Леонид, а кто дал вам право глумиться над нашим президентом? Над Алхановым. Я говорю: Рамзан Ханович, ну, мы его хотели как-то неформально, как-то без галстука показать. Да он в галстуке был, зачем ты показал, что он чихает, что он спотыкается? И он тебя уснул в машине. Он, президент, едет по республике и спит. Как такое может быть? Ну, а и слышу, он так немножко подхихикивает, да, и понимаю, что, в общем-то, он тоже иронизирует. Я начинаю ему подыгрывать, говорю: Рамзан Ахматович, ну все, говорю, мне, я сейчас бегу в магазин, мыло, веревку покупаю, все, жизнь не мила и так далее. Он смеется, говорит: хороший фильм показал, давай приезжай в гости. Что оказалось? Оказалось, что Рамзан Кадыров воспринял этот сюжет так, что мы хотели Алханова показать, ну, вот человек, который не справляется своими обязанностями. Вот он спит, вместо того, чтобы вот ехать по республике и... Смотри, кстати говоря, Кадыров, это правда, у него это не просто, ну, такие слова, он постоянно ездит, причем инкогнито, и ночью, и может просто где-то заявиться, где его не ждут, и там проинспектировать какой-то объект, или как выполнять какие-то его поручения. Вот, и он воспринял это таким образом, поэтому ему это понравилось. И как бы вот возникли личные отношения. И потом он мне многое прощал, потому что, конечно, в тот момент мне, ну, я был не очень зрелым журналистом, мне казалось, что ирония, она важнее, она интереснее, чем любые какие-то мысли. Поэтому я мысли подменял иронией. И я каждый раз, когда я приезжал снова в Чечню, мне пресс-служба говорила: Канфер, ты такое показал, такое сказал про Рамзан. Говорит: ну все, от тебя сейчас просто ничего не останется. Выходил Кадыров, смотрел на меня, говорил: ну что, президент спит, пойдем. И все. То есть он за эту фразу как бы многое прощал. Но потом возникли ситуации более серьезные, которые, в общем-то, отношения закончились. Хорошо, что они закончились, ну, как бы для меня, без каких-то серьезных последствий. Я не знаю, какие они могли быть, но они могли быть просто неприятными, потому что человек с большим административным ресурсом, Вот. И для него, как для любого кавказца, важна какая-то личная преданность, которую он ждет, когда он делает какие-то личные знаки внимания оказывает. Это как бы черта, ну, многих кавказцев, людей с Востока, поэтому тут ничего такого нет. Я честно говоря, это все предыстория, как я стал советником. Вы, конечно, там нарежете, как хотите. Но когда он мне предложил стать советником, я согласился, но советник — это была номинальная, в общем-то, должность. Это так называлось. Потому что я занимался обучением его журналистов. И я понимал, что неделю с Максимовской, конечно, я не смогу сделать в Чечне. Это было понятно. Но я хотя бы пытался как бы вот это телевидение Чечни как вписать в какой-то телевизионный формат, в котором есть определенные рамки и правила, их достаточно много. Но в итоге у меня ничего не получилось. То есть были какие-то подвижки, но потом они сошли на нет. Но я подумал, что, наверное, как бы это сейчас не востребовано. То есть важнее им, чтобы вот президент Чечни был постоянно на экране. И это, наверное, важнее любых форматов. Собственно, на этом моя работа закончилась, и обучение журналистов закончилось тоже. И я вернулся обратно в неделю с Максимовской. Но надо сказать, что за время Чечни, конечно, я смотрел и так ностальгировал по программе своей, которую я проработал 8 лет. И я какие-то оппозиционные вещи пытался все равно чеченскому телевидению продвинуть, но не в адрес Рамзана Кадырова, а в адрес каких-то местных властей. И меня там шутку стали называть официальный представитель Марьяны Максимовской Чеченской Республики. Ну, шутили, да, такой. Все равно остался с некой оппозиционной закваской. Но я долго об этом говорю, потому что каждый раз меня спрашивают про мою работу у Кадырова, никак не могут понять, как же ты из Беларуси, такой либеральный, такой еврей, и вот там, в Чечне. Ему все равно, там, еврей, не еврей, откуда, Беларуси, да, у него как бы вот есть, либо он человека принимает, либо нет. Вот еще раз говорю, хорошо, что мы спокойно, нормально разошлись, расстались, и у нас была еще одна встреча такая нормальная, примирительная. Но я скажу так, для журналиста, это уже какой-то цимис всей этой истории, очень важно все-таки, даже если идет, что называется, в руки, держать дистанцию со своими героями, любыми. То есть использовать, да, хорошие отношения, расположение к тебе, но ни в коем случае этим не злоупотреблять и понимать, что ни тебе нельзя переходить какую-то черту, ни человеку позволять переходить черту по отношению к себе, потому что в этом смысле тут же заканчивается любая независимость и твое право говорить о человеке те вещи, которые, ну, объективно существуют. Вот. Поэтому, поскольку у меня эта черта была... как бы мы перешли, я работал в его команде, был членом его команды, поэтому я в дальнейшем уже не мог быть беспристрастным, и мы договорились, ну, в общем, как бы и по умолчанию я для себя решил, что я вообще ничего не комментирую происходящее в Чечне. Да? Если бы я был человек со стороны, не связанный в какой-то момент с Рамзаном Кадыровым, я бы это делал, потому что, конечно, есть свой взгляд, свое мнение на эту тему, но я хочу подчеркнуть, что я это не делаю только потому, что в какой-то момент я перешагнул черту, мне нельзя назвать человеком беспристрастным.
Угу. Вот. То есть, отрывается, вы вот как бы обломали мое наступное пытание. Я хотел спытаться, насколько вы допускаете вероятность того, что сапраўды Кадыров имел некое дочинение до смерти Немцова.
Я вам говорю, я не комментирую все, что связано с Чечней.
Добре, вы згадали свой фильм, который зараз вот здымали в Украине.
Угу.
Але пакуль что не про фильм, а про Украину, докладнее, может быть, параўнанне. Калі гэта уместно, конечно. Вот параўнаць Чечню, то, что отбывалося подчас другой чеченской войны, и то, угу, что зараз отбывается в Украине. Можно параўновать?
Да, абсолютно уместное сравнение. Объясню, в чем. Год назад я снимал, их называют добровольцами, наемниками, кто как их называет. Парня, 21 год, совсем пацан, салага, попал с ним в один окоп под Славяно-Сербском, под артиллерийский обстрел. Это был его самый первый бой в жизни. И я снимал интервью во время обстрела, бомбежки, как он боится, как он молится, как он падает на дно окопа. Вот. К чему ты говорил там? Да. И мне сказали после потом вечером, что он погиб. И вообще все молодые погибли. Я подумал, блин, вот это да. Ну, в общем, я стал его потом разыскивать, оказалось, неправда, он выжил. Выжил, уехал домой, и я его нашел в Череповце. Мы с ним разговаривали долго, и я ему спрашивал, говорю, вот, Андрюк, говорю, смотри, вот в 90-е, начале 2000-х Россия воевала в Чечне. Вот за что она воевала? Ну, как за что? За территориальную целостность, чтобы страна не распалась. Я говорю, ну, ты же знаешь, сколько там людей погибло, да? Он говорит, ну, я слышал, я не знаю, но слышал. Но это правильно было? Он говорит, это правильно было. Я говорю, смотри, вот Украина. Вот сейчас Украина воюет за свою территориальную целостность. Она считает, что это ее территория. И весь мир так считает. И даже Россия так считает. Не было ни одного выступления, чтобы Россия сказала, знаете, мы не признаем, что это Украина. Они признают, что это Украина. Почему России можно было тогда, в 90-е, в Чечне, а Украине нельзя? У него не было ответа на этот вопрос. Но это правда, это абсолютно релевантное сравнение. Почему России можно было в Чечне, и гибли десятки тысяч мирных людей? Это для меня был самый большой шок, когда я приехал в Чечню, и когда увидел этот Сталинград грозный, разрушенный, людей, я думал, что там вообще никого нет. Были люди... Очень много, они, конечно, были все в ужасном положении, состоянии и так далее. Вот, поэтому, когда Россия говорит о том, что украинцы не должны отвоевывать свой Донбасс, тогда, наверное, сразу возникает вопрос, а вы-то что делали в Чечне? Делали, собственно, то же самое. Поэтому я думаю, что это абсолютно правильное сравнение.
А все ж таки, вот вы разговаривали с этими наемниками, эти доброохотниками с России. Что вот их примушает? Вот яны сказали, что их примушает туда ехать. Все ж таки, яны как бы оболванены, как это кажуть, те некие идеалы. Откуда это что?
Разные люди. Вот этот Андрей Череп, который, череп-позывной, которого я упоминал, он пытался мне косноязычно повторить все то, что он слышал. Что я слышал по телевизору. Когда возникали вопросы более сложные, ну, вот, допустим, вот по сравнению с Чечнёй, да, он уже терялся, у него не было ответов, потому что эти ответы он не услышал. А он услышал только что говорил телевизор. И в этом смысле, конечно, я думаю, что таких вот людей, обманутых пропагандой, там немало. Ну, по крайней мере, было. Сейчас-то, мне кажется, вообще добровольцев там меньше стало, потому что конфликт уже какой-то в тупик уперся. Вот. И не только он был, кого я вот видел. Были люди, которые вот реально за русский мир. Вот тут русских бьют. И приезжали из Латвии, там, приезжали из Татарстана. Ребята были. И они вот, они на передовой с американским империализмом. Вот, вот этот окоп, это моя передовая с американцами. Вот они были в этом все убеждены. Но были и другие, были те, кто четко понимал, что война – это такая вещь, где можно отжать, где можно забрать то, что никогда бы по-другому ты это не сделал. Есть много людей, которые, наверное, скрываются от правосудия под последствием. Ну, не знаю, но, в общем, какие-то полууголовные, уголовные элементы тоже там присутствуют и тоже там есть. Ну, по крайней мере, были, когда я вот снимал год назад всю эту историю. Вот. Но есть, конечно, люди более профессиональные, которые как бы добровольцы. На самом деле видно, что у них очень хороший армейский как бы, взгляд на вещи, профессиональный такой, на войну вообще, на жизнь и смерть. Поэтому, мне кажется, там как-то все-таки они были не совсем добровольцами. Мне кажется, это были такие замаскированные под добровольцев люди.
Мне интересно, коли... Это самое. Лукашенко выказал такую думку там, в интервью вот, нашему радио и Тутбаю, и Свободе, что, когда я ему сказал, что вот у нас так само шмат людей, какие за русский мир, и он говорит, какой русский мир? Я сам спытался у амбассадора российского, что такое русский мир, никто это не разумеет. Вот вы прожили столько годов у России, бачили, ну не знаю, назовем это, русский мир этот у Чечни, день его этого русского мира. Вы можете потлумачить, вот что это такое, вот этот вот русский мир хваленый, за который идут воевать, гинуть, от некого ротовать?
Русский мир, как я лично это понимаю, это готовность идти воевать за какие-то свои ценности, которые никто не знает, что это за ценности на самом деле. Русский мир — это, ну, вы понимаете, должен быть какой-то некий, как бы, понятная идея. Вот под это русский мир должна быть какая-то понятная идея. Есть понятная идея под названием «Наших бьют». Вот есть такая идея. Но вроде бы она работает вот в Донбассе. Ну, по крайней мере, вот с экранов телевизоров, вообще-то там все СМИ, они работали на эту идею «Наших бьют». Почему мы должны быть там, почему это нас касается? Потому что бьют наших, русских. Как же так? Им не дают говорить по-русски, там, им не дают дружить с Россией. Вот эти ужасные украинцы, которые все сплошь фашисты и бандеровцы. Вот, это все было понятно, это все воспринято, поэтому многие туда и поехали. Но возникает другой вопрос. Но есть же русские в Узбекистане, есть же русские в Туркмении, где четверть века их просто там уничтожают. Вот когда Советский Союз распался, и в первые годы, когда вот это национальное самосознание, да, колыхнулось, но когда есть трансформация, всегда там народы начинают разбираться, кто есть кто, да. Там обычно евреев кто-то тронул, где-то русских тронули. Вот. А Россия же не вступилась. Она и сейчас не вступается. В Туркмении есть туркменский газ. Этот туркменский газ идет через Россию. Там, да? У них какие-то свои там взаимоотношения в этом плане. А что такое русские? Вообще никто не вспоминает, что там русских, на самом деле, сидят они там, их там чуть что, их там... Ну, они бесправные совершенно, вообще бесправные. Они живут в условиях дичайшей диктатуры. Это как в армии, да, вот есть дедовщина, а есть еще землячество. Вот я когда застал последние годы советской армии, вот мало того, что у нас дедовщина была, у нас еще было землячество, там были азербайджанцы, таджики, а мы были как бы вот славяне. Хотя она мне не скажет, что я славянин. Вот. И вот это землячество, да, ну вот национализм, они там все переживают, и никто за них не вступается. А почему? Потому что не надо. А здесь надо. Здесь используют русскую карту. Вот. А смысл-то очень простой. Россия не хочет, чтобы Украина уходилась под ее влияние в Европу. Как же так? Мы же Россия. Самые крутые, мы же тут всему миру говорим, что должно быть два поля силы в мире, американцы и мы типа с ними наравне, и вдруг в этот момент какая-то Украина берет и уходит в Европу, и мы ничего не можем сделать, как же так? Вот и вся подоплека, а русский мир — это все вот для людей, которые не могут дальше вот этого мыслить, когда рвут на себе тельник 2 августа в день ВДВ и кричат: мы круче всех. Да, мы с голой задницей, зато круче всех. Мы тут сейчас всех порвем. Мы сейчас дойдем до Берлина. Вот пишут на машинах, вот в России популярно. Дойдем до Берлина или можем повторить? Но машины-то немецкие. Они же не пишут на «Ладах Калине», мы тут всех порвем. Нет. На Volkswagen пишут, на BMW пишут. Вы хотя бы научитесь эту машину делать такую же хотя бы. Такого уровня. Уж потом рвите кого хотите.
Дальше, этот ваш фильм про двух братов, он был показан, как вы писали, одночасово и на украинском, и на российском канале?
Да. В один день. Это было впервые.
Когда так вот сдарилось? Ну, я разумею, что украинцы могли со скрипом, но там показать, а россияне?
С россиянами было вообще меньше проблем, вот как ни странно. Вообще, изначально была договоренность с каналом «Россия-24» о том, что мы показываем этот фильм. Более того, было сразу договорено... Мы показываем две стороны без ущерба, то есть одинаково и украинскую сторону, и сторону этих ополченцев. Да? Вот. Другой вопрос, что, понимаете, какая история? Вот брат, который воюет на стороне ДНР, он был готов общаться только с российскими журналистами. Ни с западными, ни тем более с украинскими, понятно, враги. И наоборот.
А вы какие журналисты?
Вот, сейчас к этому подойдем, видите. А украинский был готов общаться только с украинскими или с западными, но российским он не верит. У него есть на это причины, и я их понимаю. Как это все было вот связать? Но дело в том, что я независимый журналист. Я не работаю ни на какой канал. Я работаю для немецкого телевидения, я работаю для российского телевидения. Я могу работать для украинского телевидения. Хочет белорусское, буду работать для белорусского, но при одном условии, если мне дают кусок эфира, мне за этот кусок эфира не должно быть стыдно. То есть я должен оставаться журналистом, а не пропагандистом. Если вас, ребята, это устраивает, значит, давайте работать. Нет, не устраивает, значит, мы не работаем. То есть я следующий материал уже делать для этого канала не буду. В общем, я как бы и представлялся независимый журналист, но я брату в Донецке говорил: это покажут в России. Но ты знаешь, что я поеду еще к твоему брату. Тоже. То есть он это знал, я ничего не скрывал. То же самое было и с украинским братом. Я ему говорил, что это покажут в Украине. И я уже договорился с украинским каналом. Украинский канал знал о том, что это будут показывать в России. Российский канал знал, что это будут показывать в Украине. Единственные споры возникли только на предмет того, когда кто первый это покажет. Кто первый, когда будет премьера. В общем, договорились все-таки. Они друг с другом не общаются. Через меня все вот так было. Договорились, что это будет в один день. Это будет символично. Естественно, меня сейчас все время пытают, насколько разнятся две версии этого фильма. Потому что фильм вышел в двух версиях. Для Украины и для России. В чем различие? Различия, конечно, есть. И, конечно, есть компромиссы, которые приходилось учитывать. Но мы договорились, что это будут компромиссы. Это не будет так, что это два разных фильма. То есть основополагающие вещи, базовые, должны сохраниться. Во-первых, это должен быть показан конфликт с двух сторон одинаково, сбалансированно. Во-вторых, мы даем возможность героям высказаться и одному, и второму, почему они воюют, о их мотивациях. Один говорит о том, что он воюет за целостность страны, и чтобы этот сепаратизм не пришел к нему в Харьков, в его дом. Второй говорит, что он воюет за Россию, вообще не признает Украину как государство. Да? Для него есть, там, не знаю, Россия, Советский Союз и так далее. Но Украина, он ее не воспринимает никак. И эти вещи прозвучали и там, и там. Все остальное, там были какие-то нюансы, которые, ну, где-то, знаете, как грузики, да, там, весы качаются вот чуть-чуть туда, чуть-чуть сюда. Но, в принципе, я очень доволен, что мне удалось... в России показать образ настоящего украинского военного. Не какого-то придуманного пропаганды, я не знаю, там, с закатанными рукавами, какой-то каски с рунами, там, свастиками и так далее. А человека, который любит свою страну, любит свою семью, любит свой город, за которого переживать начинаешь. Потому что он уезжает на фронт, его обнимает сын, невестка, жена, они чуть не плачут, его становится жалко. Становится жалко человека, которого мы воспринимаем как врага, вроде бы, да? Ну, по крайней мере, как пропаганда преподносила. Мне было очень важно его показать в России. И это показали в России, причем два раза. Вот. Что касается Украины, там, конечно, было меньше проблем с точки зрения вот этих грузиков, да? Версии отличаются по хронометражу. Почему? Потому что канал «Россия-24» – это канал актуальный, то есть актуальных событий. И, допустим, у меня есть там сцены в фильме, которые я снимал буквально накануне перемирия, я попал в условия реального боя, да, а сейчас там перемирие, и «Россия-24» не может показывать бой в тот момент, когда уже мир, то есть это надо было показывать в тот момент, вот тогда, когда это все случилось, и они тогда это показали отдельно вообще, отдельно от истории с братьями, а... Поэтому и на «России-24» эта история вышла в большей степени как формат специального репортажа, в большей степени. Ну, более актуальный такой. В то время как в Украине это был в большей степени именно фильм. Там было больше музыки, там было больше каких-то размышлений. Мы могли уже не привязываться к актуалиям, как к какому-то конкретному времени и показать, и в том числе и этот бой там, да. Вот как-то так. Как-то так. Мне еще повезло, что я одну и ту же позицию под Донецким аэропортом снимал с двух сторон. Вот я снимаю ополченцев, они смотрят в бойницы, и там шахтные стволы через 300 метров с украинскими флагами. Потом я переезжаю на другую сторону, стою около буквально этого шахтного ствола и смотрю уже на бойницы ополченцев. То есть вот буквально на одной позиции с двух сторон было. По-моему, вот, ну, я не помню, что кто-то так снимал.
Давайте, да, таких вот больше белорусских тем. Вы рассказали про то, что вот что себе зараз уявляет российское телебачение. Такой вот, знаешь, прибор, пристосование, инструмент для оболванивания и пропаганды. В Беларуси большасць людзей глядзіць менавіта расійскае тэлебачанне. Нават беларускае не глядзіць, а ў некаторых вёсках нават беларускае тэлебачанне не ловіць, а ловіць затое расійскае тэлебачанне. Як вы лічыце, вот чым можа закончыцца вот этот вот уплыў расійскага тэлебачання, расійскай прапаганды для беларусаў? Вот як на іх можа паўплываць?
Мне кажется, это хорошо для власти сегодняшней белорусской. Объясню почему. Они видят острый конфликт между двумя странами. Они видят войну. эту войну очень хорошо и подробно, профессионально показывают на российском телевидении.
Люди... Да, но с российскую позицию.
И неважно. Люди сравнивают с тем, как они живут. У них нет войны. И вот этот лозунг, помните, Александра Лукашенко, с самого начала, ребята, скажите спасибо, что вообще у нас мир. Все смеялись. Ха-ха-ха. Это же не вы мир сделали, как будто бы до вас и не было никого мира, да? И до вас был мир, между прочим. А сейчас, когда рядом буквально реальная война, а здесь в Белоруссии мир, они говорят, слушайте, а правда, лишь бы не было войны. Вот, и все. И вот, мне кажется, это очень важный момент укрепления как бы власти, потому что если бы это было невыгодно, наверное, нынешней белорусской власти, наверное, бы это не давали показывать. А это показывают. И потом говорят, видите, что в Украине. Посмотрите, видите, что в Украине. А в России? А в России вообще труба. А у нас здесь остров стабильности. Как вот правильно сказал товарищ. Стабильность, да. Ну, в квадрате, в кубе. И вот, поэтому я думаю, что это ну, такая очень грамотная, ну, продуманная позиция. И... Чем больше люди в Беларуси смотрят российское телевидение, тем больше они держатся за эту власть. Лишь бы не было войны.
С одного боку, с другого, и он каже про то, что захавать суверенитет, захавать незалежность, ни в яким разе не Россия. А тут нам насаживается такая пропаганда, что все, кто думает про свою там, как бы, национальность и национальную свядомость, это бандеровцы, нацисты, фашисты и так далее. Як можно говорить про незалежность, коли зараз нават беларускія, я не скажу нават там нацыяналісты, а людзі, якія как бы за беларускую мову, за беларускую ідэю, яны ўспрымаюцца, вы бандэраўцы, вы фашысты, вы там супраць Расіі. А адпаведна, калі такія настроі, так, знаеш, мы за Расію, там Расія прыйдзі.
Кстати,
ці нема в этом небяспекі.
Кстати говоря, самое интересное, я как бы вот какое-то время ездил в Беларусь очень так эпизодически и не вникал особо, что происходит. А вот буквально недавно вот мы погуляли по Минску, и мне бросилось в глаза несколько вещей. Во-первых, вот в одном из кафе волонтеры преподают белорусский язык. Туда приходит очень много людей, причем абсолютно разных. Ладно хипстеры, ладно студенты. Там приходят люди зрелые, которым до пенсии там уже осталось совсем чуть-чуть. Зачем им белорусский язык? И этому никто не мешает. Ведь раньше, как я помню, все, кто говорит на белорусском языке, это уже потенциально кто? Оппозиционеры. Уже потенциально угроза власти. А здесь говори на белорусском языке и ничего. Потому, я думаю, просто власть сегодня, она чувствует угрозу со стороны России в большей степени, чем вот эта оппозиция, которая как бы якобы может подорвать ситуацию изнутри. Это неправда. Власть-то первая это знает. Поэтому в какой-то момент, когда это могло создать угрозу, это уничтожалось и выкорчевалось в самом, можно сказать, начале. А сейчас, когда это выгодно, я думаю, это позволяет делать. И сейчас такой благоприятный момент. Но опять же, видите, тут конъюнктура. Тут власть то так действует, то так. Поэтому, мне кажется, вот... Сегодня быть национально ориентированным, там, в общем-то, не так опасно, как раньше в Беларуси. Даже наоборот, власть может за это даже погладить по головке и сказать, а молодцы, правильно, вот так и надо. Но все зависит от сохранения власти. Когда Александр Лукашенко чувствует угрозу своей власти изнутри, значит, он мочит тех, кто внутри. Если он чувствует снаружи, значит, он первым пойдет в эти окопы, первым ляжет в эти окопы. Ну и, конечно, всех выставит, причем со щитами они будут петь, там, я не знаю, читать стихи белорусских поэтов.
Быкова
там будет сыть, да, Быкова, да, поэта Быкова, да, вот. И вот он пойдет с этим воевать, Вот даже Лукашенко станет националистом только потому, что это будет угроза его власти.
Я читаю ваш допис один в Фейсбуку, где вы писали про Минск, что вот приехал после стольких годов, Минск целиком европейский город, ну и вот эта история с галереей У. А пару дней тому, вот за 2 дни до выборов, в Минск приезжал мой старый сябра Илья Азар. Вот, и он мне каже, Дима, я вот не был в Минску пару годов, и я звернул на иншие измены увагу, что вельми шмат стало людей, якія просят милостыню. Как бы все-таки, а вот у вас нема отчування, что люди стали жить, вот я не знаю, там город-то, может быть, стал больше европейский, а люди как стали жить? Вот есть назирание?
По поводу своего поста, я, честно говоря, не знал, что он такую популярность обретет. Там давно у меня не было прямо столько просмотров. А что я имел в виду? Я, конечно, имел в виду не то, что Беларусь стала Европой. Нет. Я имел в виду то, что я увидел какие-то вещи, которых не видел раньше. Людей, которых не видел раньше. Они появились не благодаря. Они появились вопреки. И эти люди, они по своей ментальности европейцы. По своей сути европейцы. И особенно это заметно, когда долгое время проживешь в России, приедешь сюда, когда ты в России видишь вот эти вот тельники, вот эти в майке с Путиным там все путем. И тут совершенно других людей, которые интересуются вообще другими вещами, вообще другими вещами в жизни. У них совершенно, они не хотят ни с кем воевать, бороться, никакие русские и белорусские идеи. У них какие-то вот европейские ценности. И я когда увидел этих людей, мне стало приятно, и я подумал, что даже если не будет никакого Майдана в Беларуси, все равно вот это некий оформленный тренд, который постепенно позволит Беларуси дрейфовать в сторону Европы, если этих людей будет все больше, 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 ничего не сделаешь, да, то есть Беларусь, если не закроют от Европы, но она все равно к ней как-то прибьется. Хочет этого власть, не хочет этого власть. Но потому что, ну, ведь народ источник власти. Ведь Путин не просто так, такой милитаристский парень, а потому что ему позволяет народ. Наверное, он как бы отвечает чаяниям народа. Не люблю, конечно, этот термин такой штамповый, но неважно. Вот. И точно так же и здесь. Если в какой-то момент людей с европейской ментальностью станет настолько много, что никакая Ермошина не сможет нарисовать никакие результаты, они просто выйдут, будут молчать, их будут бить, а они не будут уходить. Не знаю, что произойдет, но они не позволят. Вот просто их станет настолько много, что они не позволят продолжаться тому, что продолжается. Вот я говорил об этом, что мне очень порадовало, что вот появилась вот эта новая прослойка, которая, мне казалось, тут все задавлено БРСМами, тут совком каким-то. Оказалось, что нет.
То есть вот я, наоборот, был таки пессимист, подумал, это же есть уже целое поколение людей, которые могут голосовать, да, которые выросли, да, при Лукашенко.
Да, я думал, блин, слушайте, ну они ничего другого не знают, вообще не знают. Нет, но мир открыт, есть интернет. Есть желание, стремление, то есть, ну, открыты, слава богу, границы, можно съездить в Польшу, можно съездить в Прибалтику, все рядом, все близко, и можно увидеть, как все по-другому совершенно устроено. Вот, и вот эти связи виртуальные, полувиртуальные, они каждый раз укрепляются, потому что весь мир становится все меньше, 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 и Беларусь не может так оставаться. Если просто взять, вот как сейчас активно в интернет закрывают в России, там, да, это нельзя, это нельзя, это нельзя, это нельзя. В Беларуси тоже есть такие вещи, но все равно оказалось, что в Беларуси сейчас в этом смысле свободы-то побольше.
Демократичная краина.
Ну, я ж, видите, я ж сравниваю с Россией. Да, и, конечно, буду, если сравнивать с Литвой, там, Польшей, даже с Украиной, конечно, это невыгодное сравнение. А с Россией теперь выгодное.
А какие у вас эмоции возникли, типа, чути, коли возникли, конечно, вот после этих президентской кампании этой?
Я понял. Был такой интересный момент. 2001 год, я, собственно, только-только уехал в Москву, там был всего-то год, и я приехал на президентские выборы в 2001 году, Лукашенко. И была традиционная его пресс-конференция после победы. Я тогда ему задал вопрос. Это тоже был разгромный счет какой-то. Я ему задал вопрос. А это был его второй срок. То есть в тот момент еще не было поправок Конституции, которые позволяли ему неограниченное количество раз избираться. Я говорю: Александр Григорьевич, вот поздравляю вас с победой, но скажите такую вещь. Это вот ваш последний срок. То есть дальше нельзя по Конституции. Вас не пугает такой огромный разрыв между вами и вашим соперником, потому что нет преемственности власти. Вот есть вы и больше никого. Вас это не пугает? Он тогда сказал: нет ничего невозможного. Так, грамотно сказал, нет, ничего невозможного. Собственно, вот что произошло дальше, мы знаем. Вот уже 15 лет, еще 15 лет, и он у власти, снова у власти. Никаких подарков, сюрпризов я не ожидал от выборов. И точно знал, что, конечно, никто не выйдет, потому что в прошлый раз надавали по шапке так, что мама не горюй. И все равно это ни к чему не привело. Но, знаете, есть какая-то психологическая усталость у людей. Она заключается в том, что они просто хотят чего-то другого. Они не то что устали конкретно от Лукашенко, или они видят какую-то альтернативу, или они какой-то идеей там заражены, не знаю, европейскости, ничего подобного. Ничего, вот то, что есть в Украине, ничего этого нет. Они просто психологически хотят, ну, дайте хоть что-то другое попробовать, ну, жизнь-то проходит. Она уже практически прошла. Ну, давайте что-то, может, как-то поменяется. Ну, надоело уже. Вот это надоело одно и то же уже чуть ли не четверть века. Вот есть такой момент, который играет против власти. Мне кажется, сильно играет. И он играет не только настроение интеллигенции, это настроение простых людей. Я общался вот сейчас с простыми людьми, и они просто уже воют, они думают. Плюс к этому ухудшение ситуации в Беларуси экономической, да, который является в том числе и следствием ухудшения ситуации в России. Ведь Беларусь пристегнули как прицепной вагон. И как только в России происходит какой-то кризис, тут же эхом это, значит, отражается и здесь. В этом смысле я не знаю, как можно говорить о неком суверенитете страны, когда ты, благополучие твоей экономики целиком зависит от другой страны. То есть вот итог, собственно, правления. Но я хочу сказать вот какую вещь, что я думаю. В казино и в политике нам всегда вовремя останавливаться и уходить. Да? Есть элемент фарта, есть элемент везения, когда прет. Вот когда прет, все игроки казино знают точно, когда надо остановиться, чтобы не спустить все. Путин прошел этот этап, он не остановился. Ему в 2012 году он был просто уйти, и он был остался в памяти, как человек, при котором было хорошо. Никто бы не задумывался, что это не Путин сделал хорошо, это просто мировые цены на нефть были хорошими. Вот. Лукашенко то же самое. Это будет самый трудный его срок. Самый трудный. Потому что это будет очень трудное положение в России. Соответственно, очень трудное положение будет в Беларуси. Как из этого выходить, как из этого выпутываться, никто не хочет никаких структурных реформ. Никто не хочет... А это все равно какое-то время занимает. Ничего такого. Вот удавалось 20 с лишним лет лавировать между Западом и Россией. Но думают, как-то вот и удастся и сейчас. Удавалось Путину держаться на плаву за счет нефти. Но вот он думает, сейчас он переживет спад цен на нефть, они поднимутся и снова будет... Не будет. Не будет. Вот. И, честно говоря, я рад, что сейчас избрался Лукашенко, потому что если бы избрался, ну, кто-то другой, там, та же Короткевич, справиться с тем валом и проблем, которые сейчас вот настигают Беларусь и Россию, нереально. Ну, пусть расхлебывают то, что они как бы 20 лет правили сами тогда. Можно было найти стрелочника, они решили этого не делать. Можно было спокойно уйти, решили не уходить. Ну, хорошо. Собственно, наступает какой-то момент, когда надо за все платить и отвечать. Думаю, так.
Вы... Когда працевали тут, вот вы сказали, что надокучило одно и то же, оппозиция, там, вёска, то и сё. То есть, ну, мели стосунки с оппозицией. Оппозиция с того часу, как вы працевали, и до этого часу фактично не изменилась. И, ну, з'явилось пару там новых человек, та же самая Короткевич там с Некляевым и Дмитриевым. А так все остатнее. Вот поравновывающие оппозицию белорусскую тады и глеечины её зараз, вот какие это выкликая эмоции?
Я тогда лучше знал белорусскую оппозицию, чем сейчас.
А то же самое.
Сейчас мне сложнее говорить. Но я вот сейчас могу сказать что-то, а на самом деле это будет не так. Но я могу сказать, что это мое субъективное мнение на основе той небольшой информации, которую я владею. Соответственно, и не надо к этому относиться как к очень компетентному мнению. Да? Мне кажется, что тогда оппозиция была более идейной. Тогда, когда мы говорили слово БНФ, все понимали, что это не просто оппозиция, это некая сила идейная, которая выражает определенные вещи, за которыми идут люди. Там национальное самосознание, там, да, история, культура, язык, ну, многие вещи. Кто-то соглашался, кто-то нет, но все понимали, что это такое. Что такое оппозиция сегодня, чего она хочет? Она хочет чего-то вообще. Ну, вот вообще хотим в Европу, хотим жить как Польша, там, как Европа, в Европу. Мне кажется, как-то еще народ не очень вообще понимает, а что это такое. Вот. А это как вообще? Мне кажется. Вот, понимаете, когда вот эта вот прослойка, которую я говорил, европейского ментальности людей, вот это молодое поколение, станет настолько много, что уже никакая ермошина не справится с этим, уже не надо, конечно, будет ничего говорить, ну, ничего объяснять, что мы хотим. Все будет по умолчанию понятно, что мы... Всегда есть как бы в протестном движении две вещи. Протестуют либо против чего-то, либо за что-то. Ну, мы хотим чего-то другого, вот чего-то конкретного. Вот. Сейчас, мне кажется, в большей степени протест против власти, которая уже всем надоела. Но пока еще в меньшей степени они понимают, чего тогда другое и кто другой. Мне кажется, вот как бы вот отрицание больше, чем того, чтобы что хотим взамен. Мне так кажется, не знаю, может, я не прав. Ну и ведь в прошлый раз не просто так с кандидатами в президенты разобрались очень сурово. Потому что, в общем-то, те лидеры оппозиции, которых мы знаем, они в каких-то определенных рамках, выше которых они не прыгают, наверное, сознательно. Потому что это опасно. И они-то понимают, что это опасно. И вдруг появились два, как минимум, харизматичных, сильных человека, которые не боятся. Не боялись. Ну вот, я думаю, это мое, опять же, это Санников, это Никляев. Я думаю, что с ними разобрались очень сурово, в том числе потому, что почувствовали, что в них могут увидеть альтернативу. А сейчас посмотрите, кто был.
Ну, а Статкевич вы не увеличиваете? Им же отрымал больше за
все. Статкевич, да. Я прошу прощения. Прошу прощения. Статкевич. Хотя Статкевич, он всегда был такой, да? Вот как-то более такой революционный. По-моему, всегда. А посмотрите сейчас на этих кандидатов, кто был. Ну кто?
Девушка прыгожая такая. Ну.
Кто всерьез верит, что она могла бы быть президентом? Нет. Я ничего не говорю, что она это плохо, но нет. Но я говорю о восприятии людей. Понимаете, Лукашенко реально сильный и харизматичный лидер, очень харизматичный. Можно говорить, что мне это вообще не нравится, это вообще не мое, и вообще можно смеяться над этим, вот на этой харизмой совхозной. Но это факт. От другого такой сильной личности. Понимаете, конечно, народ, который... Это мы с вами тут раскидываем мозгами, прикидываем какие-то варианты. А народ, он голосует как в любви. Вот увидел... и все, и поперло. Ну, кто? Ну, тут нет таких. Мне кажется. Я не знаю. Я говорю, это мое некомпетентное мнение.
Як вы лишите, на закончение уже тут два пытания таких. Угу. Як вы лишите, насколько вот зараз скажут... Все ж таки, следом за Украиной может быть и такие же подеи у Беларуси. Вот насколько вы высоко оцениваете вероятность того?
Невысоко. Это правда, в Украине есть две Украины. Украина пророссийская, Украина прозападная. Там даже дороги разные, там люди разные, там города разные, ментальность разная. Слава богу, что вот эта западная часть, это крыло, оно усиливается. И все видят, насколько беспомощно восточное крыло. И видят, как Россия кидает реально вот эти регионы. Она ими жертвует, она выставляет их как живой щит. И все понимают, что это путь в никуда. Вот, потому что Россия принесла эти регионы в жертву. Пролито столько крови, лишь бы удержать Украину. Лишь бы там всадить какое-то шило в задницу Украине. Вот. Поэтому, конечно, сторонников европейского выбора становится больше. Это исторически, ну, как бы сложилось. В Беларуси, мне кажется, нет такой градации на западную, на восточную. И Беларусь, она всегда, поскольку страна маленькая, опять же, исторически, мне кажется, она всегда как-то вот, как говорят по-белорусски, притулилась, да, как к более сильному. Вот в понимании... людей простых на периферии, в том числе, спроси, кто сильнее. Ну, многие скажут, что Россия сильная. Надо держаться сильного, потому что сильный типа вот в обиду не даст. Я думаю, что это маловероятно. Ну, маловероятно. И плюс к этому, понимаете, там же как еще? Все-таки в Украине даже при Януковиче, все еще была сильная демократия. У оппозиции были финансы, капиталы, была оппозиция в парламенте, были в руках СМИ, были инструменты, которые могли ситуацию довести до кипения. Да? Здесь зачищено все. Здесь на дальних подступах отстреляют все. Здесь, чтобы возник Майдан, это Майдан будет с такой кровью тогда. Но и для этого нужны очень какие-то радикальные вещи. Здесь их нет. Я их не вижу, по крайней мере. Может быть, да и, ну, как бы, я надеюсь, что я не ошибаюсь. Я не хочу никакой крови. Все революции – это большая кровь, это брожение, это война с ведьмами, поиск виноватых потом. Это очень тяжело. Европа все это прошла в 18-17 веке. Какие ужасы были в Французской революции. Да, она дала толчок, но какую цену пришлось за это заплатить Франции? Огромно. Сейчас все-таки 21 век. Мне кажется, это все уже, вот революция, это некий устаревший инструмент смены власти. Сейчас инструмент смены власти совершенно другие. Может быть, какой-то чип, просто инструмент смены власти, который произведет такую революцию в мире, что, ну, условно говоря, какое-то маленькое изобретение приведет к тому, что нефть вообще будет не нужна. К этому идет, кстати. Что будет делать Россия? Ну, все, значит, в России вскипит котел там, да? Вот. Идея, технология – это то, что сегодня двигает мир, это то, что мир меняет. Беларусь, да, она, к сожалению, ну, так, на задворках Европы, к сожалению, оказалась, потому что центр тяготения России был всегда более сильный. Вот. Но я очень надеюсь, что это будет не революция, а эволюция. Надеюсь, что быстрая, потому что все в мире сейчас ускоряется, все процессы. Вот. И Лукашенко либо придется быть еще более гибким, чтобы эти процессы не останавливать, потому что они вдруг станут сильнее его. Ну, либо придется уйти как-то.
Удоклонение невеличкое. Скажите, а вот вы когда были там на Донбассе, на тем пророссийском боку, сирот сепаратистов, этих доброохотников, может, сустракали кого-нибудь из белорусов?
Нет. Ну, белорусы, насколько я наслышан, в большей степени все-таки в этом конфликте участвуют, да, но участвуют все-таки на стороне украинцев.
Ну, про этих вот, мы ведаем, я да, сегодня интервью робил, да, вот с тыми.
Не слышал. Я хотел вот в заключение сказать по поводу этого вопроса и связать это с своим фильмом вот этим. Фильм не про гражданскую войну в Украине, казалось бы, два брата, да, такой классический Тихий Дон, это неправда, это не гражданская война, и фильм не о гражданской войне. Гражданская война – это когда несколько разных сил, там и политических сил, внутри одной страны воюют за власть, и они являются выразителями каких-то идей там, да. Это понятно. Ну, я не знаю. Ну, вот гражданская война, когда белые с красными, да, всем становится все понятно, да. Внутри одной России либо белые будет там самодержавие, либо красные будет коммунизм. Все понятно. Здесь нет. Здесь один брат, который в ДНР, он воюет за Россию, за русский мир. Это уже вообще речь не об одной стране, да. Это речь идет о экспансии русского мира вот этого. А второй воюет... Очень показательный там эпизод, когда в Харькове сваливают памятник Ленину и считают, что они вот покончили с советским наследием, с этой империей. А вот в Донецке Ленин стоит. Такая показательная вещь. Мне кажется, все-таки и фильм, и сейчас процессы идут до распада империи. Вот в 91 году, когда она распалась, все хлопали в ладоши и говорили, вы как здорово, ну мы обошлись без большой крови, это вообще чудо, как же так случилось? Оказалось, нет, прошло почти четверть века, и вот это... Язва вскрылась в Украине, когда одни... Вроде бы у страны нет такой Советский Союз, а идеи-то остались. И одни борются за эту идею империализма русского, или там, как они называют это, русским миром. А другие хотят на Запад другой выбор какой-то сделать. А им этого не дают сделать. Вот, наверное, как бы идея в этом состоит.
Как бы вот эта язва не прорвалась и у Беларуси, хоть вы им как бы слабо оцениваете. А я к тому, что тут так само вон кольки по... колбасе танной СССРовской покутываете, вспоминаете?
Я помню 91-й год, когда заводы вышли все на площадь, и там требовали там понижения цен, там, да, в том числе это пресловутая колбаса. Но тогда же государство ослабило свои репрессивные мышцы, и тогда это стало возможно, потому что все уже насмотрелись, как это происходит, там, забастовки шахтеров в Москве, где-то в Новокузнецке, что оказалось, то, что нельзя было вчера, то сегодня уже можно, и уже за это не бьют. То есть ситуация менялась в эту сторону. А сейчас здесь, в Беларуси, у государства очень мощные мышцы. Против государства так сейчас просто не выйдешь. То есть надают по шапке буздаров. Поэтому надо хитро, по-партизански. Надо вот распространять вокруг себя вот эту европейскую среду, эту европейскую ментальность. И в какой-то момент просто Лукашенко проснется, а все вокруг европейцы. Ну, ё-моё, где я вообще? Чужой какой-то.
Скажете, я тоже по-немецки говорю.
Да.
Беларуси фильм не пропоновали показывать?
Не было переговоров. Никто на меня не выходил заинтересованностью в этом. Понимаете, тут есть две составляющие. Во-первых, как автор, я очень хочу, чтобы фильм посмотрели как можно больше людей в разных странах. Потому что фильм, хотя и расколе формально, но он о добре, он о примирении. Я не зря спрашивал своих героев не только о том, будут они друг другу стрелять или нет. Я спрашиваю, любишь ты его или нет. И в конце, когда я в очередной раз спрашиваю украинского брата, ты своего брата любишь? Он заминается, смеется. Я говорю, да ладно, можешь не отвечать, я знаю. Я знаю ответ, ты любишь его, конечно, любишь. Он со мной соглашается. Вот. Многие говорят, что плакали. Для меня это как бы высшая похвала. Но есть еще, конечно, и некая коммерческая составляющая этого фильма, потому что этот фильм был достаточно затратным, и его показывать бесплатно было сложно. Поэтому в России и Украине он выходил, и каналы, которые участвовали в этом проекте, конечно, они в этот проект вкладывались. Вот, вкладывались. В Беларуси, я знаю, у телевидения, не знаю, с точки зрения закупок, по-моему, такой практики особо не очень-то существует. Но если будет речь идти о том, что вот кто-то на меня выйдет с предложением сделать показ, я не знаю, как это согласуется с законами белорусскими, вот в России даже на любой показ некоммерческий нужен прокатное удостоверение. Но это мелочи, да, ну неважно. Но если кто-то выйдет и скажет, вот мы хотим собрать аудиторию, вот чтобы вы показали свой фильм и чтобы мы пообщались, да, я буду вообще не против, ради бога. Конечно, с удовольствием покажу, приеду и пообсуждаем, поговорим, подумаем, поплачем.
Ну, я думаю, что это добрая пропанова нашему пресс-клубу «Беларусь». Это самое, так что есть у них такая практика показывать фильмы, что я это обмеркую. Коли все ж таки показ был бы на белорусском телебачении, який из двух вариантов вы показывали? Те это был бы третий вариант, белорусский.
Для Украины было принципиально, чтобы он вышел на украинском языке, поэтому его озвучивал другой человек, не я. Хотя текст был полностью мой. Я, наверное, бы показал большую версию. Ну, потому она мне больше нравится.
То есть украинскую.
Украинскую она мне больше нравится, потому что она в большей степени кино, чем репортаж. Вот. И я буквально этот фильм как бы сам выходил и родил, потому что я в этом фильме был оператор, я в этом фильме был режиссер, продюсер, автор сценария, журналист. И я сидел на монтаже до самой последней конечной склейки. То есть буквально вот диктовал, как его монтировать. Вот это поставить сюда, это сюда, тут такую музыку, тут такую. В России постпродакшн, вот монтаж шел. Как бы я все сказал, как я хочу сделать, но все-таки как бы без меня. Я абсолютно доверял человеку, который это делал, но все равно это был не мой подход. Просто не мой, вот и все. Поэтому мне украинская версия нравится больше. Там больше акцентов, там больше музыки, больше настроения. Есть и ирония, которой нет в российском фильме. Понимаете, я же говорил, что есть компромиссы. Да? Я держался за смыслы, ну, допустим, какую-то иронию, стёб какой-то, ну, я убирал. Потому что я не хотел, чтобы из-за этого стёба иронии вообще проект зарубили. Вот. А это было очень важно, чтобы он в России вышел.
На каких умовах, и тёй жадание вернуться в Беларусь, и на каких умовах вы это сделали?
Все очень просто. Я журналист. И даже сейчас, когда в России тотальная пропаганда, никто это не скрывает, я пытаюсь доказать, что я могу остаться журналистом. И даже все удивляются на госканале, на «России-24», я делаю вещи, которые, в общем, ну, отличаются от всего того, что делают все остальное. Вот. Я не хочу сказать плохо про коллег. Вообще, я никогда не критикую, я считаю это дурным тоном. У каждого свой выбор, каждый за него отвечает, каждый понимает, за что ему стыдно и не стыдно. Мне должно быть не стыдно за то, что делал в эфире. Но хочу повторить, что в Беларуси на данный момент, если будут какие-то ниши, которые мне позволят быть журналистом, а не пропагандистом, не обслуживать чьи-то интересы, государственные, частные, неважно, если мне позволят остаться верным принципам журналистики, то, конечно, все обсуждаемо. Но в любом случае я бы хотел с собой сохранить какой-то статус независимого человека, который в любой момент может сказать: все, ребят, извините, вот это мы играем, это мы не играем. Вот. Я очень боюсь, что мне начнут диктовать чего-то. Я это не люблю в нынешних условиях.
Дякую, великий. Все, Саша.
Спасибо.
Да.
Это много получилось.